Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 июля, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Будкин. Сегодня мы говорим о том, как обучать детей с 1 сентября. Говорим, потому что министр просвещения Сергей Кравцов заявил, российские школы начнут образовательный процесс 1 сентября в традиционном очном формате. Он сказал, выступая на брифинге, брифинг транслировал телеканал «Россия-24», что министерство уже начало подготовку к новому учебному году, началась подготовка к проведению линеек 1 сентября. Более того, Кравцов сказал, хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Там он еще говорил, что вводить дистанционное обучение не планируют, что при всех плюсах дистанционного обучения это только дополнение к классической очной форме. Но дальше Кравцов сказал, все-таки все 1 сентября учащиеся пойдут в школу, правда, будут усилены меры эпидемиологической безопасности. Насколько это правильно? Игорь Римаренко, ректор Московского городского педагогического университета и бывший заместитель министра образования России. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Насколько правильно уже сейчас говорить о том, что мы возвращаемся к обычному школьному обучению, пусть даже с усиленными мерами эпидемиологической безопасности?
Ну, вы знаете, насколько я знаю, это не чисто вот такое волюнтаристское решение образовательного ведомства, потому что вот я знаю, что на сейчас, на пятницу, назначен соответствующий селектор и другого ведомства Миноборнауки, Министерства высшей школы и науки, которое будет давать соответствующие ориентиры тоже. И, насколько я понимаю, это вывод из анализа санитарно-эпидемиологической обстановки, идущей от Роспотребнадзора. Вот как нам известно, Роспотребнадзор сформулировал те требования, в которых должен начинаться учебный год. И эти требования предполагают на сегодня, ну, вот такой очный приход обучающихся в школу студентов вузы. Но при этом там еще есть ряд там ограничений, связанных с закупкой, с проветриванием, с дезинфицирующими материалами, с масочным режимом и так далее.
Так вот, как раз вот этот ряд ограничений, о котором вы говорите, о котором говорят санитарные органы, они не могут, по сути, разрушить процесс образования?
Ну, зависит от того, что это за требования. Вот, собственно говоря, сейчас мы знаем, что проводятся какие-то летние там мероприятия, да, и ряд организаций там уже совещания проводят живьем в этом масочном режиме. Пока вот таких, ну, как бы жестких ограничений не было. Чем мы действительно беспокоимся реально, это различные требования, связанные с расстоянием, потому что, ну, вот если они будут достаточно жесткими, пока их мы не видели, да, то, скажем, поместить в класс там 25-30 детей, если там жесткие требования по расстоянию между стульями и партами, может быть невозможно. Об этом мы беспокоимся. Но пока вот эти требования не видели, ждем.
Подождите, если нас беспокоит, как рассадить детей во время урока, то, по-моему, главное беспокойство должно быть, что произойдет во время перемены.
Конечно, само собой, как режим будет во время перемены выдерживаться. Потому что понятно, что на перемене все бегают, так сказать, и сложно все это соблюсти.
Но вот тогда вопрос другой. Ради чего вот это очное обучение? То есть дети сидят на расстоянии 1.5 метра друг от друга, на переменах между ними, видимо, какая-то стенка, или, как это говорили в свое время, разное время перемен у разных классов. Тогда для чего?
Для того, чтобы, ну, более тесный контакт был в смысловом плане между учителем, обучающимися. Понятно, что зачастую в дистанте, ну, очень сложно там заинтересовать детей новой темой, так сказать, ответить на все вопросы возникающие. предполагается, видимо, что в традиционной форме это делать легче. Это вот как же совсем очевидно.
Понял, спасибо, Игорь Римаренко, бывший заместитель Министерства образования, министра образования России, а теперь ректор Московского городского педагогического университета. Педагоги, родители, присоединяйтесь к этому разговору. 7373948, телефон прямого эфира. Окончательные условия того, как будут размещаться дети, что смогут делать дети во время перемен, пока нет. Но как бы то ни было, речь идет о том, что формат школьного обучения с 1 сентября уже определен. Российские школы начнут образовательный процесс в традиционном мощном формате. 7373948, телефон прямого эфира. А как же пожилые учителя, они же в зоне риска, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, значит, мы возвращаемся к тому, что эти самые занятия будут вестись в традиционном формате, но с соблюдением необходимых санитарных норм. Об этом тоже говорил вчера во время брифинга министр просвещения Сергей Кравцов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Я очень рад, что в традиционной форме. Хотел бы, чтобы еще ЕГЭ отменили. Потому что
давайте такое... все-таки к традиционной форме. ЕГЭ тут ни при чем.
Ну, это дистанционное вот это обучение, так называемое. Оно ведь, есть такое даже выражение психолог. Цифровой аутизм, то есть зрение портит, собственно говоря, и образование как таковое. Не получают, по большому счету. То есть,
ну, вот на каком основании вы говорите, что они не получают образование?
Ну, потому что, как правило, нужны, типа, как назвать тьюторы, допустим, если родители как бы должны все помогать, а родители работают, так сказать, некогда.
То есть, поэтому... подождите, а в при очном обучении один учитель эффективно обучает несколько человек, а вот на дистанционном так не получается?
Ну, вы знаете, тут все-таки как-то... Ну, все-таки живое общение, то есть вот живой контакт, я считаю, что он может как-то объяснить более, так сказать, лучше.
Ну, не все, что... Так это тот же учитель, какая разница, он объясняет в одном помещении с ребенком или когда в онлайне, я не очень понимаю. Ладно, мы продолжим этот разговор, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Ой, нет, мы так не можем. 7373948. Слушаем вас тогда. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Я уже в эфире?
Да, вы в эфире.
Вот смотрите, объясню вам ситуацию на личном примере. Что такое дистанционное обучение и что такое обучение в классе.
Видите, дочь... подождите. Давайте все-таки начнем с другого, с сегодняшней темы. Вам кажется, вот эта история с возвратом к обычному традиционному обучению 1 сентября... своевременное, уместное?
Да, я думаю, что уместно.
Почему? Вы не боитесь того, что там дети все равно будут сидеть по-другому, на переменах их будут жестко, видимо, ограничивать?
Так вот, в том и дело. Поймите, что, в принципе, все остается, как было раньше. То есть вот эта дистанция именно в классе, она, в принципе, не нужна.
Как это?
Ну, потому что то же самое общение между, скажем так, подружки, друзья, они также встречаются на улице после школы. Понимаете? И вот эта дистанция в школе, она, в принципе, не нужна будет.
Но она будет.
Ну, она будет, но это, как всегда, абсурд.
А, понятно. Спасибо. Она будет, но она как бы будет. Это будет сказано в документах, но на самом деле, не знаю. Григорий из Питера пишет, что у него у сына на дистанционном оценке лучше. Никитец пишет, а как же студентов в группах будет много, их тоже надо сокращать. Тоже вопрос. Ну вот, вы же слышали, Игорь Римаренко говорил, что эту проблему будут обсуждать уже на этой неделе. Как их рассаживать, ведь тоже, представляете, потоковую лекцию, в которой каждый сидит на расстоянии 1.5 метра друг от друга. Но если об этом говорить. 7373948. И когда мы говорим о том, что есть, с одной стороны, необходимость очного обучения, ну, потому что в глаза работает лучше. Это неоднократно уже проверено и, как кажется, доказано. Но, с другой стороны, вот эти ограничения приводят к тому, что вот это глаза в глаза почти дистанционно получится. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Я в эфире, да?
Да, вы в эфире.
А, вот, объясню, я сам папа, у меня сын в третьем классе был. И как получилось, когда их перевели на дистанционное обучение, мы с женой оба работаем, а он у нас неусидчивый. Как бы приходилось отпрашиваться с работы, чтобы вместе с ним сидеть и учиться. То бишь я за то, чтобы учитель учил все-таки.
Но смотрите, еще раз, это, конечно, хорошо, вообще как бы правильная, обычная система лучше, но ведь сложности сохраняются, и эти сложности, они разве не помешают детям? Ну вот с переменами эта история, со сменами история.
С переменами прошлый слушатель очень хорошо сказал, дети и так видятся. Допустим, в детском саду сейчас все открыли, все равно общаются.
А, ну то есть, все равно не используется, понятно, мы опять возвращаемся к тому, пусть будут эти ограничения, их все равно не будет никто соблюдать. Примерно так это звучит, вы не слышите? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей.
Прошу.
У меня ребенок в 7 класс перешел, тоже согласен с предыдущими занятиями, вот, как бы дети устали уже, это понятно, во-первых, у них и энергия, это все понятно, вот, но... Хочу сказать, могут, конечно, разделить и первое-второе сделать, как раньше было даже вот, в многие времена обучения, там под вечер, я имею в виду вторая смена, первая. Вот. А, конечно, человечество идет, рано или поздно придет к тому, что, как я считаю, будет дистанционка, но, опять же, будут ходить в школу те, кто могут проплачивать, как, знаете, помните, хороших репетиторов. Потому что многие, конечно, дети учатся очень прилично.
Ну, то есть, а очная школа это будет для богатых?
Ну, типа того, да, в кавычках, как бы, скажут, вот, как, оно все время было, вы же понимаете, как, занятия были и там по английскому, по французскому, вот, я сам еще не с 8 года, и у нас ребята учились, был педагогический детсад от Академии наук, школы были профилирующие.
Ну, потом... понятно, я понял, спасибо. Хорошо, у нас всегда есть люди, которые знают лучше, скажем, видимо, того же Сергея Кравцова, потому что вот 177-й пишет, для вида начнут с 1 сентября очное обучение, а с октября переведут на дистанционное. Учителя сейчас все семинары проходят по дистанционному обучению и бумаги всякие подписывают. Они бумаги про 1 октября подписывают? Ну, просто вот тоже, это такие какие-то вещи, но это слух, правда? Или вы уверены в том, что так и будет? Хорошо. Я извиняюсь великодушно, это пишет Виталий из Филей, но некоторые дети сейчас с родителями на юге, на пляже у моря. Там санитарную дистанцию немногие ведь держат. Поэтому перестраховываться, конечно, правильно, но зачем? Да, по-моему, не только на юге и на пляже у моря. Где-то на пляже здесь, в Подмосковье, будет то же самое, разве нет? Виктор из Пятигорска пишет. Внук ходит в детский сад, в этом году в школу пойдет, в садике нет масочного режима, и дистанцию никто не соблюдает, и все нормально. Теперь боимся за качество обучения. 7373948. Вот, видимо, в связи с этой боязнью за качество обучения Минпросвещение говорит, уже сейчас говорит, уже в июле российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Естественно, Министерство образования, оно право, потому что никакое дистанционное обучение не может заменить традиционное образование, потому что помимо образования учитель еще несет функцию воспитания, и ее никак не подменит дистанционно. Но, с другой стороны, мы понимаем прекрасно сегодняшний момент, и мы должны уже искать какие-то пути к сегодняшним моментам, то, что сейчас происходит в мире с этим коронавирусом, с эпидемией, то, естественно, я думаю, надо искать новые пути, и мир будет переформатироваться, исходя из того, что сейчас происходит. И никуда это от этого не деться.
Ну, то есть, оно, конечно, очное будет, но больше, намного больше будет дистанционного.
Ну, я думаю, да, некоторые дисциплины, в принципе, можно будет вести действительно дистанционно. Некоторые, может быть, даже и подберут какие-то варианты, но это очень тяжело. Человек, для человека все равно, для него визуально, особенно для младших классов, для них в первую очередь они должны быть на прямом контакте с учителем, для того, чтобы втянуться в эту систему.
Но смотрите, я понимаю, о чем вы говорите, но вы же тоже понимаете, что учитель, главной задачей которого, судя по всему, мы так подозреваем, будет не допустить как раз прямого контакта между детьми.
Да.
Ему будет не до того, чтобы в прямой контакт с каждым ребенком входить. Он будет занят не столько преподаванием, сколько соблюдением санитарной дистанции, разве нет?
Прямой контакт учителя, это он идет словесный. То есть он делает, поправляет, делает замечания, направляет. Это словесный контакт. Он нет такого прямого. Естественно, он может контролировать визуально обстановку в классе во время проведения своего
урока. Не сильно помешает. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва. Эта ситуация с пандемией и тот опыт дистанционного обучения, который различных стран страны получили, показывает нам, что дистанционное образование, оно имеет право на существование. 3-4 месяца, ну, относительно спокойно, да, прошло это обучение. Если оно растянется до учебного года, мне кажется, эмоционально, да, и ряд и родителей, и учеников будут против, но мы прекрасно понимаем, что мы постепенно, так или иначе, переходим во время, ну, практически полной цифровизации и автоматизации, когда де-факто человек-учитель уже будет не полностью нужен, но их там задачи будут в определенной степени нивелированы.
Понимаете, вот вам мастер пишет, что раньше же было очное и заочное образование, и известно, что заочники обычно не блистали. Ну, то есть, и в этом смысле кажется, что вот это заочное онлайн-образование, оно такое же, менее качественное.
Смотрите, соглашусь с вами, но есть одно но. Миру не нужен миллиард Биллов Гейтсов. Миру нужен ну, десятки, может быть, сотни Илонов Масков и Биллов Гейтсов. Не нужно, чтобы...
А человек каждый хочет быть Биллом Гейтсом и Илоном Маском.
Соглашусь на 100%. Так вот, если человек хочет, он дистанционно будет себя показывать намного выше, чем его коллеги по партии. Это же как и в обычной школе. Что в обычной школе есть условно отличники, есть двоечники, то и дистанционно. Мы экономим на учителях.
Понятно. Спасибо. Михаил Лазарев, педиатр, профессор Московского педагогического государственного университета. Михаил Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, не слишком ли рано говорить о том, что вот мы с 1 сентября идем в школы, традиционный очный формат, а главное, вот эти санитарные требования, особенно санитарная дистанция, она не нивелирует те прежние плюсы обычной школы?
Ну, давайте, я отвечу, может быть, не так, как вы ожидаете.
Возможно.
Возможно, да. Значит, тут дело в том, что с моей точки зрения... Мир оказался не готов к этому самому коронавирусу. И все эксперты, если мы посмотрим там мартовские передачи, такие умные речи, там, снять маски, ничего не нужно, все пройдет, это обычно, это грипп. Просто 100% экспертов по всему миру ошиблось. То есть это некое новое совершенно заболевание, другое, оно по-другому протекает. Мы не понимаем, как сохраняется иммунитет, не сохраняется. И говорить сейчас о том, что люди узнали, что это такое, рано. Каждый день какая-то новая информация, какой-то новый штамм и так далее. Поэтому первое, что я хочу сказать, нет какой-то внятной точки зрения даже у специалистов, и настоящие вирусологи в этом признаются, надо отдать им должное. Это первое, что я хотел сказать. Поэтому говорить о том, что мы там знаем, как нужно, нет, не знаю. Единственное, просто я удивляюсь какой-то некой мудрости, я говорю, как я думаю, без всяких этих политических экивоков, нашего руководства, как они сумели справиться с непонятным, невидимым этим самым врагом, и все-таки мы в России неплохо, так сказать, на этом этапе справились. Поэтому я не думаю, что наше министерство самостоятельно решило, вот, да, мы можем с 1 сентября. Я думаю, были консультации, были какие-то обязательные консилиумы на эту тему. Я абсолютно уверен, что министр просвещения не мог взять на себя вот такое решение принять, разрешить всем с 1 сентября заниматься. Я думаю, это коллегиальная точка зрения. Это первый момент, так сказать, момент. Второе, тут все оказались сегодня специалистами. Я не хочу обидеть ни в коем случае журналистки, так сказать, пул. Ну, чего только не написано на эту тему. Я тут даже, так сказать, немножко рифмую всегда. Там, на землю пал коронавирус, и дух протеста резко вырос. То есть все по этому поводу чего-то говорят. На мой взгляд, нужно немножко успокоить этот наш пыл, все знания, ну, действительно, довериться хотя бы тому уровню понимания, которое сегодня есть в мире на эту тему, и как-то спокойно, осторожно, слушая специалистов, как-то высказываться. Вот это моя такая, значит, первая, так сказать, какая-то реакция на ваш вопрос. Поэтому ни я не знаю, никто не знает, как правильно. На этом этапе понятно, что немножко волна схлынула. Ну, наверное, хочется всем перейти в так называемый офлайн, люди мы живые, нам хочется общаться. Находиться в онлайновском режиме, тут мы же 3 месяца пробыли в этом онлайновском режиме, скажем, в Подмосковье, и со студентами мы занимались онлайн, всякие там занятия, и внуки мои их наблюдал, с 9 утра до 9 вечера, которые находились значит, за этим самым компьютером. Я им там на даче сделал и турник, и всякие, и такой, и сякой, и гантели. У них не было времени выйти на улицу и позаниматься. То есть переборщило наше образование. Решили все, что дети там за 10 лет не выучили, все в одну секунду с ними выучить. Это был тоже перебор. Тут должны быть строгие рамки нахождения ребенка временные в этом самом онлайн-режиме. Потому что 30 минут все, это предел. Я же видел, что они к вечеру просто были, ну, немощными стариками каждый день. Поэтому здесь нужно всем успокоиться немножко, понять, что специалистов нет, и как-то вот так мудро, не торопясь, какие-то делать высказывания. Сейчас резко сказать, вот нас сейчас загоняют там в рамки, нарушается наша свобода. Такие есть любители в интернете писать, не знаю.
Даже не совсем так, я про другое хотел спросить. Ну вот родители собирают ребенка в школу.
Да.
С одной стороны, им говорят, там про все же следят за уровнем заболеваемости, а кто-то серьезно относится к тому, что на улицу надо выходить только в маске, кто-то, наоборот, говорит, уже хватит говорить про маски, потому что, ну, мало кто уже, собственно, их использует. И в этих условиях говорят, а вот ребенка вы отпускаете, все, мы работаем по полной программе, но санитарную дистанцию будем выдерживать. Все при этом понимают, что вряд ли будут выдерживать. Вот с этим-то что делать?
Вряд ли будут люди. Это невозможно. Ну, во-первых, это невозможно. Дети выходят на перемену и до свидания, все эти дистанции. Значит, просто, ну, некий риск, конечно, есть, да. Но мы же видим, вот нас выпустили на свободу всех, в хорошем смысле слова. Мы, так сказать, иносказательно сняли маски все. Кстати, некоторые таких в них и ходили всю жизнь, я теперь понимаю, в понятном смысле. Значит, и мы видим, что нет резкого скачка. Вот сейчас я, например, нахожусь в Крыму, ну, все, тут люди на пляжах, везде все открыто. Нет резкого роста. Ну, какое-то там колебание есть, безусловно. То есть вот эта трехмесячная, двухмесячная проверка летняя, она показывает, что, ну, наверное, эта иммунная прослойка такая какая-то нежная образовалась. Мы, когда я учился по второму медицинскому, мы это хорошо все изучали, 95% необходимо привить, чтобы ту самую иммунную прослойку создать в обществе. Ну, здесь, наверное, какой-то процент, безусловно, уже есть. Но мы не до конца понимаем, как долго этот иммунитет сохраняется. Я думаю, что будут правы все, и те, кто говорит, нельзя допускать в школу детей сейчас, и те, кто говорит, что, может быть, все-таки можно попробовать так, как эти два месяца показали.
То есть,
резкого скачка заболеваемости.
Это, понимаете? Это такой опыт с попыткой соблюдать все меры предосторожности.
Ну, во-первых, в чем как бы обязательная уже новизна этого нашего вот этого нового времени? Ну, мы действительно моем руки, это очевидно. Ну, маски, как минимум, они заставят человека себя организовать по-другому. Ну, надо подумать об этом, там, действительно, несколько раз помыть руки, когда мы этого раньше не делали, это же очевидно. Значит, какие-то все-таки такие вот санэпид моменты, они соблюдаются людьми, они уже вошли в плоть и кровь за эти несколько месяцев, поэтому все-таки это будет не полная свобода действий. Я думаю, что если на уроке, ну, сохранять этот маточный режим, там есть статистика определенная, там действительно, связанное с масками, снижается риск заболевания.
Понятно.
Или иначе.
Спасибо.
Вот, понимаете как, ответ, ваш вопрос очень сложный, прямого ответа нет, а вот я попытался как бы высказать свои представления об этом. Думаю, что надо быть очень аккуратным и той, и другой стороне. И там есть правота, короче.
Ну, истина обычно где-то посередине. Спасибо. Михаил Лазарев, педиатр, профессор Московского педагогического государственного университета. Никто еще не доказал, что заочное обучение лучше очного. Об этом пишет нам 235-й. Ольга пишет. Дистанционное образование для младших школьников менее качественное. Учитель младших классов учился 5 лет в ВУЗе, чтобы потом работать преподавателем. Он визуально контролирует детей. Может вопросом вернуть внимание ученика, если тот отвлекся. А я, во-первых, не преподаватель. Во-вторых, сама работаю в это время. У меня нет нескольких компьютеров, чтобы усадить детей одновременно на онлайн-уроки в разных классах. К тому же держать детей у экрана по полдня очень вредно для их здоровья. Но, может быть, очень вредно для их здоровья, когда они будут проводить время в большой толпе. И это тоже проблема, о которой говорят в связи с объявлением о формате школьного обучения с 1 сентября. Российские школы, напомню, и об этом уже заявлено, начнут образовательный процесс в традиционном очереди. В точном формате. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. В программе «Своя правда» мы говорим о том, насколько правильно решение Минпросвещения начать или анонсировать начало обучения 1 сентября по всей стране в традиционном очном формате. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Ну и в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей мы уже запустили голосование. Итак, российские школы начнут обучение в очном формате, и вы поддерживаете это решение. Три варианта ответа. Да, дети должны традиционно начинать учебный год. Нет, до начала массовой вакцинации стоит оставлять дистанционное обучение. Ну и, наконец, третий вариант. Надо как-то в школу возвращаться, но продумать какую-то сложную схему. К примеру, чтобы дети не пересекались на переменах. То есть, да и нет, такие почти безусловные. И вот третий вариант, когда вы как бы допускаете, но говорите, пусть там их разведут по переменам и так далее. Это примерно то, что, собственно, и собираются сделать. Итак, голосование идет. К нам присоединяется школьный учитель, историк Алексей Гусев. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу уже сейчас объявленного решения переходить к традиционному обучению в школах?
Ну, я хочу, во-первых, вот сказать то, что... То, про что вы сказали по поводу того, как предполагается один из вариантов, это то, что разводить как-то детей по переменам. Такой опыт, он уже был в марте этого года, и, если честно, он выглядел достаточно странно, потому что фактически детей просто оставляли в одном классе, а учителя перемещались из одного класса в другой. Таким образом,
ну, то есть перемены были у учителей вместо детей, да?
Да, и профанация абсолютная, потому что если мы допускаем существование заразы внутри стен школы, то она просто будет распространяться с учителями, и никакой принципиальной разницы я здесь не вижу. Мне всегда кажется, что вот подобные идеи, которые рождаются в головах чиновников, они очень часто не сообразовываются с реальностью применения, и в реальности действительно они выполняются очень-очень в данном случае формально. Что касается там дистанционного или недистанционного обучения, ну, мы должны понимать, что по-прежнему ситуация у нас непростая. Я, насколько понимаю, сейчас в России заболевает коронавирусом ежедневно порядка 5 с лишним тысяч человек. Из них где-то 10% приходится на Москву, поэтому ситуация достаточно сложная, но нужно понимать, что тоже учебный процесс уже второй год, второй сезон тоже прерывать в полной мере нельзя. Поэтому я бы в данном случае только лишь видел только одну возможность. Это, например, как-то пытаться разбивать классы на меньшее количество детей, но чтобы сократить количество контактов, но не то, что делалось там, скажем, в марте до этого.
Теперь говорят о необходимости санитарной дистанции, и, следовательно, да, классы придется уменьшать где-то.
Да, придется, конечно же, в данном случае уменьшать, но жизнь в данном случае продолжается. Что касается дистанционного обучения, ну, по моим впечатлениям, качество этого обучения сильно снижается. И не только по причине того, что там детям сложно как-то воспринимать информацию, ну, хотя это тоже, но еще и потому, что в значительной степени преподавательский состав оказался к этому не готов, особенно люди старшего поколения. И, в общем-то, это учебный процесс очень сильно разрушает.
Ну вот, как учителя хочу вас спросить, да, а не разрушает ли учебный процесс, когда придется достаточно жестко следить за этой самой санитарной дистанцией, хорошо?
Ну, давайте так, если это допускают врачи, что санитарная дистанция в данном случае все решит, то явно такое преподавание лучше, чем дистанционное именно с точки зрения качества преподавания, да, потому что есть наличие преподавателей, есть очное общение, и все-таки качественно это более весомо. Я считаю, что дистанционное обучение, ну, оно в младших, наверное, в средних, младших классах и, ну, в классах, скажем так, до 9-го оно практически не работает. Что касается старших классов, там могут быть какие-то варианты, но все равно, я повторюсь, что...
С младшими детьми довольно сложно выдержать ту самую санитарную дистанцию. И, кстати, еще один вопрос.
Количество учеников тоже.
Да, но многие наши слушатели пишут, дети все равно выходят на улицу. Да, и после этого, когда их пытаются рассаживать на расстоянии 1.5 метра, они будут понимать, что происходит какая-то странная история.
Я согласен здесь полностью с вами. Но, с другой стороны, дети, конечно, выходят на улицу, но нужно понимать, что в данном случае это становится ответственностью родителей. Не все дети, не всегда родители допускают такие тесные контакты. Многие, по моему опыту, родители, они очень-очень внимательно относятся к сложившейся ситуации. И поэтому дети детям рознь. И в данном случае это уже вопрос ответственности родителей, насколько ответственно они подходят к той
ситуации. В школе за это отвечает школа, и поэтому она должна быть жестче,
да,
чем улица.
Конечно, но школа отвечает за то, что происходит в школе, правильно?
Понятно. Если бы от вас зависело, как устроить обучение в школе с 1 сентября, что бы вы предложили?
Я бы предложил все-таки учебный процесс начать, но в классах с ограниченной численностью.
Понял, спасибо. Алексей Гусев, школьный учитель, историк, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем это обсуждение и продолжаем голосование по поводу решения начать обучение в российских школах в очном формате. Три варианта ответа. Предлагаем вам выбирать тот, который с вашей точки зрения максимально подходит вашему мнению. Дети должны традиционно начать учебный год. То есть вообще все как было. Должно быть. Нет, никакого, все как было. Дистанционное обучение, пока нет вакцины и массовой вакцинации. Это второй вариант. И третий вариант, вот который, собственно, предлагается. Надо возвращаться в школу, но продумать схему, чтобы дети, к примеру, на переменах не пересекались, а санитарная или социальная дистанция в классах была вот этой полутораметровой. То есть рядом дети не сидят, расстояние между партами вот такое. В классах, видимо, меньше учеников. Вот что-то. Что вы думаете? Голосуйте. И дозванивайтесь в эфир 7373948. Особо будем рады услышать педагогов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Галина, Москва.
Прошу.
Ну, я, например, предложила бы начать все-таки очное обучение. Ну, скорее всего, учеников начальной школы. Ну, потому что первоклассников начать обучать дистанционно, когда он вообще не понимает, что такое школа, это, наверное, мне кажется, это вообще нереально.
Но вы так говорите, понимаете, вы так говорите, что как будто бы это главное. Главное ведь сохранить здоровье и не дать распространяться болезни.
Да, я согласна. Ну, вот действительно с какими-то ограничениями. Например, не общий звонок на перемену, а разделение по расписанию, там, ну, одни полчаса учатся, в этот момент вторые там 15 минут отдыхают. И вот так вот по очереди, без общих звонков.
Вот понял, таким, спасибо. Но только вот видите, говорят, что попытка делать без общих звонков расписание приводит к тому, что в результате переменки получаются у учителей, а не у классов. Классы сидят в закрытом помещении все время, и только учителя у них меняются. Где взять в два раза больше классов, пишет Анна 276-я. Что, в общем, тоже логично. Владимир Бажин пишет, пусть будет офлайн обучение, к примеру, в первом, втором, третьем классах, пусть уменьшается количество детей в классах, пусть будут маски и социальная дистанция. А остальных, кто постарше, отправить на дистанционное обучение. А я бы добавил, например, частично дистанционное, оставив с учетом социальной дистанции и масок какую-то часть уже офлайн-уроков. Что еще? Валентина, чем дети от нас отличаются? Метро и автобусы переполнены, контакты на работе, я за выход в школу. У самой сына 11 класс окончил, очень не хочется вуз на дистанционке начинать, я не верю в его эффективность. Но тут еще такая штука, вот это наше неверие в эффективность, оно ведь наталкивается на то, что мы живем в такое время, когда рано или поздно надо будет либо поверить в эту эффективность, либо заставить эту систему, а она точно будет основополагающей скоро, заставить ее быть более эффективной. В классах нет вентиляции никакой, хоть 1.5 метра, хоть меньше. Не понимаю, о чем пишет Антон Кустов. Трифит отходил на какое-то время. Вы знаете, среди наших слушателей иногда встречаются такие люди. Разве дети болеют коронавирусом? Они же только носители, пишет Трифит. Хотя, в общем, насколько я понимаю, уже известны случаи, когда и дети тоже болеют. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Геннадий, Москва.
Прошу.
Я за заочное обучение. У меня дочь сейчас в третий класс пойдет. Вот. Ну, считаю, что почему здоровье важнее, да, а потом, ну, надо как-то перестроиться учителям, то есть какие-то новые программы, все это надо было вообще делать заранее.
Слушайте, ну никто заранее не знал про коронавирус, ну давайте не будем.
Не-не-не, я вот за эти 3 месяца, которые вот это, перед началом учебного года, ну надо было постараться, то есть не уходить в какие-то отпуска, да, то есть есть такой форс-мажорный.
Не, ну а учителя тоже люди.
Ну люди, согласен, да, то есть вот, ну... Летом можно было бы там осенью как-то разбивать, да, то есть, не знаю.
Понятно.
Что-то надо было придумать. Но здоровье реально важнее, да. Я вот эти 5 тысяч, которые заболевают там в стране и сколько в Москве.
Смотрите,
да,
еще раз, мы с вами живем в большой стране. Вы говорите, здоровье важнее. Я уже читал несколько сообщений на тему того, что все равно никто уже не ходит в масках. В нашей стране, так что все нормально.
Слушайте, Юр, ну вот, я не знаю, что должно с людьми произойти, чтобы они наконец-то, я не знаю, там, то есть дисциплинировались, поверили, не знаю, что.
А дети — это самое важное?
Дети, вот это самое важное, вот самое важное, важнее быть ничего не может.
Понятно, посмотрим, 7373948, Лимузин, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, конечно, вы хорошую фразу сказали по поводу того, что придется поверить в то, что онлайн-обучение, так сказать...
Ну, может... либо требовать ее большей эффективности по факту.
Очень, да, очень сложный вопрос, конечно, который требует такого детального изучения и подхода, чтобы не потерять качество, понимаете? Ведь когда непосредственно в классе общение, ну, это намного, мне кажется, я могу ошибаться, намного лучше, потому что ученик в любой момент, я, например, был любознательным учеником, я всегда задавал вопросы. В онлайне, я не знаю, получится ли учителю задавать вопросы, потому что ребенок — это же не взрослый. Не каждому ребенку объяснишь, что надо учиться. То есть он туда приходит иногда, ну, как сказать, ну, сказали, я пришел. Вот. А в итоге пропустил мимо ушей там важные вещи, так сказать.
Так он может и в классе также пропустить, потому что Воронова увидел за окном.
Но в классе есть контроль, все равно учителя. Учитель же видит, чем ты занимаешься.
Так, секундочку, в онлайне учитель еще больше видит, чем ты занимаешься, потому что все лишнее убирается. Учитель видит только лица учеников.
Ну вот именно, что он лица видит, а что он там руками делает.
Понятно, действительно. Одно дело на Ворону загляделся, а другое дело в это время пишет письма или рисует что-нибудь совсем не то. 21 век, а мы не верим в дистанционку. Это добрый док пишет. Да лет 20 назад и в мобильную связь мало кто верил, а сейчас уже 5G тестируем. Если школьник или студент хочет получить знания, педагог и преподаватель... А, видимо, не хочет. И педагог, и преподаватель бессильны, как и форма обучения. Да нету дела учителя до того, чем дети занимаются. Пишет Мебель, имея в виду, видимо, какого-то конкретного учителя. Потому что это про другое. Есть учитель, которому есть дело, есть учитель, которому нет дела. Люди разные. Не видел еще школьника, который бы хотел знания получить, пишет Валерий. И это то же самое. Есть школьники, а если вы их не видели, вам стоит поискать. Такие дети бывают. Из них, бывает, вырастают взрослые. По литературе было так: до 16 не сделал задание, двушечка, Григорий из Санкт-Петербурга. 235-й, обучение в классах — это социализация и приучение к порядку детей. Вот насчет приучения к порядку я только не знаю. Приучение к порядку детей — это все-таки скорее дома. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Виктор.
Прошу.
По поводу очного и заочного обучения. Не знаю, я бы сделал, наверное, так. У нас карантин длится 2 недели, и, допустим, вот половина учится очно, а половину заочно. И так они между собой меняются.
То есть, подождите, половина, значит, сидит в классе, а другая половина следит за этим через компьютер?
Ну да, так что, как сказать, смотреть, какое состояние будет. Будет заболевание или не будет заболевания. И в следующий раз, допустим,
хитро.
Одна группа учится очно, вторая группа учится заочно.
Понятно, спасибо. Хитрый план. 7-3-7... Мистер Фикс был, по-моему, такой в мультиках. Есть ли у меня план? У меня 3 плана. Вот это один из таких планов, мне кажется. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Юрий Викторович,
да.
Ладно, увеличение класса в два раза, да? Допустим. А где взять учителей? Или у учителей будет двойная нагрузка? Вот сейчас, смотри,
есть вот подозрение, это... будет двойная. Ну, потому что откуда же, они же не прилетят с планеты Нибиру.
Не прилетят. Значит, это должна быть двойная оплата за двойную нагрузку, правда?
Ну, есть подозрение.
По условиям оплаты труда-то подойдут вообще? Трудовая инспекция разрешит такую нагрузку? И еще одно. Вот смотрите, если делать перемену в разное время, то есть 5Б будет носиться по коридору минут 15 и создавать такой шум, что больше никакой другой класс учиться не сможет.
Но учитель Гусев нам уже объяснил, как это попытались сделать и что из этого получилось.
Да я знаю, значит, в школу ходили. Но это все полбеды. Но если будет дистанционное обучение, я уйду в монастырь для курящих. Я второго такого не выдержу.
Ну, подождите, ладно. И то
вот
плохо.
Вот где они будут? Юрий Викторович, их дома.
Нет, да понятно. Дети. Ну, хорошо, давайте. И то плохо, и то плохо. А как?
Да нет, пусть лучше в школу идут.
Хорошо. Спасибо. 7-3-7-3-94. И то плохо, и то плохо. А как? Да пусть лучше то. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер.
Прошу.
Да, у меня дочка пойдет в первый класс. В этом году, да, и у меня, знаете, вопрос и к вам, и к слушателям для обсуждения, вот, а как быть с теми дополнительными, словно говоря, занятиями, которыми дети занимались? У меня, скажем, дочка вот ходит и ходит в ансамбль народного танца, Калинка, московский, да, и вопрос, а вот в этих заведениях тоже как бы будут какие-то приняты нормы, вот, и они будут продолжены занятия или нет? Потому что помимо школы, я понял, где должна какая-то там соблюдаться, значит, санитарные нормы, а как быть вот с теми занятиями, которые дети посещают вне как бы школы? Вот,
насколько я понимаю, санитарные нормы, собственно, не зависят от того, это школа или это внешкольное мероприятие.
Да, но занятия в танцевальных коллективах, они, естественно, связаны с тем, что дети не могут находиться на расстоянии 1.5 метра друг от друга, они находятся рядом.
Но сейчас эти занятия идут?
А вот понимаете, в чем дело? Непонятно, потому что заявляют о том, что с 1 сентября они продолжатся, и должны были продолжиться уже с середины июля. И вот сейчас ситуация...
Но пока не продолжаются. Это другой вопрос, ну понятно. То есть и тогда тоже будет возникать вопрос. Если, к примеру, в школе начнется нормальное обычное обучение, а вот это не будет работать, и тоже возникнут вопросы, а почему? А где логика? Вы поддерживаете решение, объявленное министром просвещения Сергеем Кравцовым. Российские школы с 1 сентября начнут обучение в очном формате. Три варианта ответа мы вам предлагаем. Выбирайте, который ближе для вас. Да, дети должны традиционно начать учебный год. То есть, ну, по полной программе должна вернуться обычная школа. Второй вариант. Нет, потому что нет вакцины. И до начала массовой вакцинации лучше все-таки оставлять дистанционное обучение. Мол, здоровье дороже. И третий вариант. Он примерно такой предлагается чиновниками. Дети возвращаются в школы, но будут придумывать схему, чтобы дети меньше пересекались. На переменах, в классах, держали санитарную дистанцию и многое такое. Вот вас это устраивает? Тогда третий вариант. Выбирайте при голосовании. Голосование продолжается и будет продолжаться еще примерно 5 минут. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, Подмосковье. Я только заочное образование. Представьте себе, что учитель – это воспитатель, это наставник, да, это человек, который часть своей энергетики передает детям. Себе через 5, через 10 лет мы какое общество получим? А дети...
Смотрите, еще раз, а если мы не будем придерживаться санитарной дистанции, вообще никакого не получим?
Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь серьезно просчитал? Я считаю, что дистанционно может быть только курсы повышения квалификации.
Нет, еще раз, вам вон, вот смотрите, иногда бывают выборы двух плохих вариантов. И вот вам говорят сейчас, что с одной стороны мы понимаем, детей надо обучать, но с другой стороны есть проблема, которая касается распространения определенного заболевания. До конца это так непонятно, как бороться.
Послушайте, это касается взрослых людей. Это первое. Второе.
Это касается детей, они тоже люди.
Материально-техническая база школы нужно увеличить в 2 раза. И в-третьих, очень важно, родители, которые будут с детьми сидеть, они потеряют рабочее место.
Так про болезнь-то вы мне так и не сказали ни разу. Что вы думаете?
Я думаю, что только дистанционно. Мы должны воспитывать, формировать гражданское общество. Люди общаться должны. Другого нету.
А если это опасно для здоровья сейчас?
Дело в том, что если опасно здоровье, то местами надо выявлять и принимать решение тут же на месте. А представьте себе, вся страна будет в интернете, мы друг друга не узнаем, мы будем врагами.
Так это временные меры, можно временно пожертвовать, вот 235-й пишет.
Нельзя воспитывать ребенка в компьютере. Нельзя.
А никто и не собирается этого делать. Вам говорят, это сейчас. Ну, не вымерло же человечество от более страшных болезней, пишет 535-й. То есть, а вы хотите попробовать? Вот тут интересная тоже история. А вы хотите попробовать? Ну, примерно так это звучит, вы должны понимать. Мебель пишет, подождите, почему учитель должен воспитывать? Вы что, детей для учителя рожаете? 7373948. Николай Любер пишет, ну, это уже шутка, понятно, если люди не будут контактировать, то и в будущем некому будет контактировать. Это про другое, мы понимаем, о чем идет речь. Григорий из Санкт-Петербурга. В школе, когда я учился, чуть ли не каждый год был карантин по разным болезням. По идее, опыт должен был быть. И опыт был, но это был карантин небольшой, по разным болезням, по отдельным классам. А теперь мы сталкиваемся с необходимостью или возможной необходимостью такого глобального карантина. 7373948 и попытки организовать работу в условиях такого карантина или чего-то, что похоже на карантин. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, я считаю то, что люди как бы вообще социальные, животные, да, относятся. И дети сейчас, ну, если их различать, они не перестанут уметь общаться между собой. А в будущем это аукнется. И то странно мне как-то коронавирус по щелчку начинается и по щелчку заканчивается.
Знаете, и вирус гриппа по щелчку начинается, и что делать?
Ну, не знаю.
Ну, так
не
вот, а это проблема? А может, проблема?
Проблема может приготовиться тогда.
К чему?
Коронавирус, если прямо его пугают. Им,
может, а как вы можете приготовиться, если вы не знаете, как? Какая... А у вас все опасности заранее известны?
Ну, я думаю, как бы по щелчку он начался, по щелчку...
Я вам говорю, грипп тоже начнется. По щелчку начинается, и вы не знаете, что это за грипп будет.
Ну, так, коронавирус так... тот же грипп и разновидность, если так начинать. Так же вирусная инфекция.
Так вы только что сказали, что надо к нему приготовиться. Вот гриппу не знают, как готовиться. Сначала надо дождаться его, а потом биться с ним.
Ну, не знаю. Это мое мнение.
Я понял, спасибо. А, вот, видите, человек считает, что к любой болезни надо готовиться. Вот ты живешь и должен приготовиться к той болезни, которая у тебя будет. А вот то, что ты не знаешь, а по щелчку любая болезнь с человеком происходит. О, боги, вот что у людей в головах, пишет Сергей 439. Здоровье дороже, пишет 40. Для родителей, конечно, будет головная боль, но придется приспосабливаться к обучению онлайн. Большинство родителей будет заочное обучение, пишет стратегический инвестор, и у него даже объяснение есть, и объяснение, на мой взгляд, которое кажется похожим на логичное. Только чтобы с детьми не сидеть, а спихнуть их на школу. 7373948. Голосование продолжается. Через минуту мы узнаем его результаты. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, и добрый день. Приятного вам эфира. Слушайте, я как раз представитель той семьи, у которой ребенок показал более высокие показатели вообще в обучаемости, находясь на карантине. И знаете, это не только у меня, а еще у нескольких моих знакомых. Я думаю, что здесь, конечно, все-таки надо смотреть на подход родителей к этому вопросу. Вот, потому что в целом, здоровье, оно как бы важнее. Вот особенно, когда есть какие-то сопутствующие заболевания, как-то совсем человека не хочется отправлять 1 сентября, на заклание остальным родителям, которые неизвестно, как поддерживают там, социальные все вот эти вот вопросы, санитарные. Вот, потому что мы до сих пор используем маски, например, да, там, пользуемся санитайзерами и так далее и тому подобное. Избегаем массового скопления людей. Я знаю много моих знакомых, делают все то же самое. Вот, поэтому...
Последние секунды у вас, заканчивайте, прошу вас.
Да, все. Ну, спасибо, я просто говорю, что здесь разные подходы у разных родителей, поэтому...
Давайте выясним, какие подходы у нашей аудитории по поводу голосования. Оно завершается. Итак, обучение в школах в очном формате. Вы поддерживаете это решение. 68% полагают, что дети должны традиционно начать учебный год без всяких ограничений. 16% полагают, что до начала массовой вакцинации стоит оставить дистанционное обучение. И еще 16% пишут, что возвращаться в школы надо, но стоит придумывать сложную схему, чтобы, к примеру, дети не пересекались на переменах. Программа «Своя правда». Спасибо.